О благодати, данной церквам, Мария Яковлевна Янц, на пути к Небесному Граду, из истории Томской церкви МСЦ ЕХБ. Продолжение. Начало в номере 3 за 2016 год. В поисках выхода. Многие братья и сестры томились, понимая, что не внешние должны господствовать в церкви, а Христос, который и является ее главой. Они молились, исследовали Писание, искали выход из создавшегося положения, и Господь этот выход указал. В конце 1961-го, начале 1962 года послания инициативной группы достигли Сибири. Многие искренние души с радостью восприняли призыв к очищению и освящению. В Томске некоторые братья тоже получили послания, но не знали, как на них реагировать. В это время рядом с Томском в ссылке оказались две семьи из Краснодарского края – Артеменко Семена и Фенина Ильи. Они стали посещать собрания, но в члены церкви не вступали, так как они уже были знакомы с движением «За пробуждение», то начали проводить с томскими братьями беседы. Все, кто заинтересовались, решили собираться по вечерам для более глубокого изучения Слова Божьего. Это были братья Мирошник Назар Васильевич, Кузнецов Петр Степанович, Куренбин Александр Васильевич и некоторые другие. На основании Священного Писания они старались понять, как должно совершаться служение в церкви, кто имеет право управлять делом Божьим. Однажды томских братьев пригласили поехать на братское общение в Новосибирск. Поехал Семен Иванович Артеменко и Александр Васильевич Куренбин. На этом общении присутствовали Геннадий Константинович Крючков и Михаил Иванович Хорев. Вернувшись из Новосибирска, братья рассказали обо всем услышанном старцам и стали молиться о том, чтобы Господь сам вывел церковь на правильный путь и удалил всю нечистоту, которая есть в общине. Вскоре в Томск приехал благовестник оргкомитета, служитель из Прокопьевска, Павел Фролович Захаров. Он точнее объяснил им путь Господень. С ним был Михаил Иванович Хорев. Об их приезде стало известно пресвитеру Ивану Леонтьевичу Лоскутову. Он пришел в квартиру, где находились гости, немного поговорил с ними, а позже написал докладную записку уполномоченному со всеми подробностями, кто был на встрече, что говорил и как настроен. Толчком к выходу ревностных верующих из зарегистрированной общины послужило членское собрание, которое проходило 19 июля 1965 года по вопросу переизбрания исполнительного органа и ревизионной комиссии. Ранее членом исполнительного органа и секретарем общины был Кузнецов Петр Степанович. В его обязанности входило составлять протоколы членских собраний, давать органам местной власти данные о численности общины, о финансово-хозяйственной деятельности. Но он стал спорить с представителями власти, утверждая, что их контроль над общиной незаконен. Это, естественно, уполномоченному не понравилось. Был вызван старший пресвитер по Западной Сибири, чтобы провести переизбрание членов исполнительного органа и ревизионной комиссии. Старший пресвитер сделал это дело вопреки желанию церкви. Так обнаружилось, что церковь не властна сама решать свои вопросы. В результате от зарегистрированной церкви сначала отделились почти все хористы и проповедники, а потом и многие пожилые члены церкви. Руководить новой церковью, которая состояла из 75 членов, поручили благовестнику Ивану Михайловичу Ожереду. Хором руководил Александр Васильевич Куренбин. С молодежью занимался Михаил Петрович Пущин. Были организованы специальные занятия с детьми, их проводили Валентина Карловна Линдеман и уже немолодая сестра Анна Ивановна Мюллер. С каким трепетом дети ожидали первого занятия. Одно то, что собрание будет специально для них, уже вызывало у них восторг. Владимир Александрович Куренбин. «Мы так радовались, что у нас теперь есть свои детские собрания. Помню, как мне дали химический карандаш и листок бумаги, чтобы я мог записать задания на дом и стихи из Библии, которые надо было выучить наизусть. Детские собрания, как и церковные богослужения, проходили по очереди в домах верующих. Библейские истории нам читали или рассказывали из небольшой книжечки с черно-белыми картинками, которая называлась «Жизнь Иисуса Христа». Рассказы читали из рукописных тетрадей. В 1967 году прокуратура возбудила уголовное дело против сестер, которые проводили занятия с детьми. Суду предшествовали два события. 28 марта этого же года из семьи Куренбиных забрали старшую дочь Веру, а 4 июня прошли обыски в 10 домах членов церкви. Александр Васильевич Куренбин. Вере тогда было 13 лет, она училась в 6 классе. На весенних каникулах ее пригласили в школу, оттуда она не вернулась. Я сразу направил телеграмму в правительство, в совет родственников узников. Позже мы узнали, что она находилась в школе-интернате, расположенном на Иркутском тракте. Нине, жене, свидание с ней давали, а меня туда не пускали. На летних каникулах ее увезли в Крым во всесоюзный пионерский лагерь «Артек». На обратном пути она прямо с вокзала сбежала и пришла домой. Наскучалась по родителям. Больше она в интернат не вернулась. Все это дело затеяла школа. Вмешивался райисполком. Пытались перевоспитать дочь. Вот такое горе нам пришлось пережить. Обыски в домах верующих прошли в воскресенье после утреннего собрания. Власти изъяли всю найденную духовную литературу. Когда же верующие собрались на вечернее богослужение и стали делиться впечатлениями, как у кого прошел обыск, то оказалось, что во всех домах сохранилась или Евангелие, или Библия, или еще что-то. Например, в семье Куренбиных представители власти проверили все под буфетом и над ним, а сам буфет не открыли, и там сохранилась старенькая Евангелие. А у Воробьевых незадолго до обыска дети отбили на стене штукатурку, родители эти дырки замазали, но забелеть не успели и сверху повесили тонкий коврик. Производящие обыск решили, что в этом месте находится тайник, и стали долбить стену. А на этой же стене над ковром висела сшитая из открыток сумочка, в которой лежала Библия. Занятые поиском тайника милиционеры эту Библию не заметили. Немного позже состоялся суд. Валентины Карловны Линдеман в это время в городе не было, и власти судили одну Анну Ивановну Мюллер и присудили ее к 2 годам заключения условно. Но и после этого сестры не оставили свое служение. По различным обстоятельствам они через некоторое время уехали из Томска, но все же продолжали заботиться о своих подопечных. Приведем отрывок из письма Анны Ивановны, написанного в 1982 году молодому брату. «Пишу тебе, брат, как будущему служителю. Не удивляйся, что так пишу. Если будешь верен Господу, то ты должен Ему служить, будь то в малом или в большом деле, но все же служить. И если придется, может быть, в чем-то деле иметь участие, то за это дело переживай. Если переживают другие, то старайся помочь им так, чтобы их дух тоже был успокоен». Прошли годы, и Господь доверил этому брату служение пресвитера. Иван Михайлович Ожерет уехал из Томска, и в 1968 году церковь избрала пресвитером Куренбина Александра Васильевича, а диаконом Регера Якова Яковлевича. До 1969 года собрания проходили в домах верующих. Среди недели в домах поменьше, а в воскресенье в более просторных. В 69 году Анна Прокопьевна Мирошник, жившая по улице Каховской, 69, подарила церкви свой дом. Это был очень ценный подарок. Теперь была возможность собираться всегда в одном месте. Семьям не надо было рано поднимать малышей, переносить мебель и готовить свои помещения к собранию. В доме Анны Прокопьевны богослужения проходили 16 лет. Собрания часто нарушали представители власти, особенно усердствовала в этом секретарь райисполкома Гусева. На присутствующих составляли акты, потом братья и сестры получали извещение о наложении штрафа. Было время, когда за каждую проповедь штрафовали на 50 рублей. У проповедников и хозяина дома, где проходило собрание, в счет штрафа удерживали половину зарплаты. В своем заявлении в правительство в июне 1983 года Томская община писала: «Ежемесячно каждого проповедника штрафуют, высчитывая до 50% заработка и даже больше. За год 6 человек нашей общины оштрафовали на сумму около 4000 рублей. Причем постановление на удержание штрафов есть уже на много месяцев вперед». Бюллетень Совета родственников узников номер 115, 1983 год. Сумма штрафов, наложенных на членов церкви с 82 по 85 год, составила около 12 тысяч рублей. В этот же период почти ежемесячно в местных газетах «Красное знамя» и «Молодой ленинец» публиковались клеветнические статьи о верующих с целью настроить против них общественность. Однажды в газете вышла статья о том, что старушку, которая жила в доме молитвы, верующие морят голодом, желая ей смерти. И люди верили этим нелепым выдумкам. После публикации этой статьи в почтовый ящик молитвенного дома бросили анонимное письмо с угрозами убить проповедника Кузнецова Петра Степановича. Часто во время богослужения дружинники устраивали проверку паспортного режима. Естественно, по городу мало кто носил с собой паспорт. Тогда для выяснения личности всех уводили в опорный пункт милиции, который находился в 2 кварталах от дома молитвы. Братья и сестры шли с пением не спеша, а народ выходил на улицу и слушал. Антонина Сергеевна Циро. Помню, в 1983 году из томской колонии строгого режима освободился брат из Дедовска, Кручинин Николай Николаевич. Даже не все члены церкви знали, что его освобождают, а атеисты знали. Он был у нас на богослужении, и в это время заходят милиционеры и дружинники с проверкой. «Расходитесь, прекращайте свое сборище. Идемте все в опорный пункт милиции». «Пойдем». «Мы всей церковью пошли, идем и поем». И пока мы шли, освободившийся брат с женой в сторонку и ушли. Так Бог их сохранил, а нас после допроса всех отпустили. Павел Александрович Куренбин. Перед Пасхой 1984 года кто-то из властей сказал верующим: «На Пасху мы с вами разделаемся». Я тогда уже был в братском совете, мы рассуждали, как поступить, и решили провести праздничное богослужение с 5 часов утра, хотя обычно у нас на Пасху собрание было с 7 часов. Договорились, что те, кто живет далеко, переночуют у тех, кто живет поближе. К 5 утра все собрались в доме молитвы, провели очень хорошее торжественное богослужение. Когда оно подходило к концу, появились дружинники. Для них было очень удивительно, что собрание уже заканчивается. Не знаю, что гонители замышляли, но дружинников было очень много, вся улица была ими запружена. На предприятиях, где работали члены церкви, власти проводили рабочие собрания, на которых верующих всячески чернили. По радио вели передачи о том, что верующие нарушают законы страны. В результате всей этой клеветнической кампании нависла угроза конфискации молитвенного дома, и его пришлось продать. С 1985 года собрания снова стали проходить в домах верующих. С вестью спасения к забытым. В напряженные годы притеснений церковь помнила о своем главном предназначении – рассказывать людям о спасении во Христе. Правда, совершалось благовестие скромно, в соответствии с условиями того времени. Братья использовали свои производственные отпуска, чтобы посещать места, где, как они слышали, есть кто-то из верующих. В основном это были сосланные в 30-е годы или их дети. Разыскивали их, проводили там собрания, на которые приглашали их родственников и соседей. Братья посещали Колпашево, Новый Васюган, Тугельдет, Осина, Каргасюк и другие населенные пункты. Особенно много в этом подвязались Михаил Петрович Пущин, Константин Иванович Воробьев, Георгий Иванович Осипов, Петр Степанович Кузнецов и пресвитер Александр Васильевич Куренбин. Александр Васильевич Куренбин. «Однажды мы полетели в поселок Майск. Никого лично не знаем. Известно только, что там есть верующий мужчина, но и его фамилию мы не знаем. Молимся: Господи, укажи нам каким-то образом этого брата, чтобы нам с ним встретиться. Когда мы прилетели, на взлетной полосе один человек принимал и отправлял самолет. Он подошел к нам, внимательно на нас посмотрел и говорит: «Приветствую, братья». Мы так обрадовались. Познакомились, его звали Егор. Он пригласил нас к себе. Его родной брат был болен. Мы посетили и его, много с ним беседовали, утешая и ободряя. И вскоре он отошел в вечность. Так мы стали посещать поселок Майск. В своей докладной записке секретарю Томского горкома КПСС председатель Ленинского райисполкома 27 сентября 1982 года писал: «Пресвитер общины А.В. Куренбин был оштрафован за то, что в нарушении закона, запрещающего проповедническую деятельность за пределами места нахождения молитвенного дома, разъезжал по области с группой молодежи». Юстина Борисовна Гец. «Мы с Александром Васильевичем как-то раз поехали посетить верующих, рассеянных по Томской области. Среди нас было 3 из молодежи Анжера Суджинска и 3 из Томска. В Колпашево была зарегистрированная группа «Одни сестры». Мы пообщались с ними. В Александровском тоже было несколько сестер и один брат. В Тополевке одна сестра. Там получилось очень хорошее собрание. В те времена приглашения на собрание не расклеивали по поселку, и мы просто пригласили на богослужение кое-кого из соседей. В Тополевке всего 100 дворов, и новость о том, что приехали верующие, быстро разнеслась по поселку. В комнате у старенькой сестры собралось человек 40. Это нас очень удивило. Там были и остяки, народность тех мест. Одна остячка мне запомнилась. С трубкой в зубах, сгорбленная старенькая, был и корреспондент один, приехавший из Новосибирска в отпуск к своим родителям. Он привез с собой кинокамеру, которую мы тогда видели впервые. Слушали все очень внимательно. В Каргаске провели крещение. Все местные жители собрались на берегу посмотреть, как оно проходит. Не всегда братьев и сестер, приехавших посетить одиноких верующих, встречали так радушно. Однажды группа томской молодежи остановилась в Каргаске, намереваясь затем лететь в Новый Васюган. А сын сестры, у которой они ночевали, вызвал милицию, и их задержали. В это время самолет на Новый Васюган улетел, и молодежи пришлось возвращаться в Томск. Окончание следует.